падзею. Беларускія сацыял-дэмакраты Александр Казулін і Алексей Кароль выйшлі з партыйных шэрагаў грамады. Пра свае рашэнне абодва палітыкі заявілі ў часе сённяшняга паседжання цэнтральнага камітэту беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада. Абодва палітыкі падзякавалі ўсім, хто іх падтрымліваў. У размове са свабодай Алексей Кароль назваў прычыны, у выніку якіх ён разам з Казуліным прынялі гэтае рашэнне, гэта інтрыгі і прыкметы маргіналізацыі партыі. Прадстаўнік першага незалежнага беларускага спадарожнікава каналу Міхась Янчук падаў беларускай МЗС дакументы на рэгістрацыю прадстаўніцтва Белсату як часткі польскага тэлебачання ў Беларусі. Адбылася размова Міхася Янчука з начальнікам аддзела прэсы Марыяй Ваншынай. Паводле Белсату кіраўніцтва і супрацоўнікі каналу спадзяюцца наладзіць канструктыўны дыялог з беларускімі ўладамі ў накірунку павагі свабоды СМІ і іншых каштоўнасцяў, якія з'яўляюцца падмуркам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Напередодні сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэс-службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе пра тое, што Александр Лукашэнка нібыта зламаўся і ўгаворваў расійскага прэзідэнта Мядзведзева сустрэцца. У Нямеччыні ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Хайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. Ён адчольваў місію ад пачатку 2003 году да жніўня 2005. Апазіцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыі. Паводле Фінкевіча, напередадні выходных невядомыя схапілі яго ля пад'езду ягонага дому. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Юрай Збушлякоў. Вітаю вас. Сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Яго ўдзельнікі гавораць пра сацыяльныя і палітычныя наступствы эканамічнага крызісу. Званкі на «Свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. «Вольная студыя». Міхась Кобла гутарыць з мастаком, скульптарам Алесем Шатэрнікам, кніга якога «Сонца крыж» недаўна выйшла ў Менску. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня пісьменніка Уладзіміра Арлова перадача на тэму «Цуд на каляды», а таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. У нядзелю ў Менску адбылося паседжанне цэнтральнага камітэту беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». На паседжанні экс-старшыня партыі Александр Казулін коротка падвёў вынікі працы, падзякаваў усім, хто яго падтрымліваў, і паведаміў пра сваё рашэнне выйсці з партыі. Гаворыць Алексей Кароль, ён таксама сёння заявіў пра свой выхад з партыі.
Казулін сказаў, што ён выходзіць парты, потому что не хочу удельничать в этих брудных интригах и боротьбе, и быть в этом обвинувачиваем. Моя мотивация выхода в умовах авторитарного режима есть два складники маргинализации партии. Первое – это огульный тиск, и тут его только супротстоять. И другое – невыкористание тех махчимостей, какие есть внутри. Внутри отбывалась непримальная и аморальная измена лидера, когда он находился в тюрьме.
Алексей Кароль поведомил, што рашэнне аб выхадзе з партыі ён прыняў адразу пасля пераабрання Казуліна, а цяпер толькі юрыдычна аформлена тое, што было ўжо фактычна зроблена. Наш эфір працягвае «Праскі акцэнт». Якімі будуць маштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Яким може бути відказ опозиційних сил на виклики кризису? Над названими темами у «Празьким акценті» розважають економіст Михай Залєський, керівник дослідчого центру «Стратегія» Леонід Заїка і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Еще недавно белорусские урадовцы запевнивали насильництво, что чудодейная белорусская экономичная модель застанется непохисной сярод мора всесветного кризису. Але зараз выглядает, что это, мягко кажучи, не совсем так. Вот уже и сам керовник державы говорит, что и наступный год, и махчима 2010-й будут для краины непростыми. Ну и вось проявы этой непростоты уже можно бачить зараз. Это и скорочение працовных тыдняў на некоторых предприемствах, и падение вытворчасти с кастрычника по листопад на 14%, чего вось с войны не бывало. Гэта и погаршение умовы споживецкого кредиту, снижение заробка у бюджетной сферы, обвешенное истотное подвышение в наступном годе коммунальных тарифов. Але махчима, что гэта яше, як той казал, кветочки. А ягодки наперадзе. Оценки экспертов во всем свете не сведчаць про тое, что кризис у свете уже досягнул, так бы мовить, своего дна. И так выглядает, что гэта тычыцца и Беларуси. Так вось, на ваш погляд, чаго ёй яшчэ варта чакаць? У чым менавіта непростымі будуць наступныя, магчыма, паза наступных гады? Пра што гаварыў на гэтым тыдні ў Беразіне Александр Лукашенко? Як можа для Беларусі выглядаць тое дно крызісу? Михал.
Заўсёды дно бывае, калі ўжо не застаецца тых людзей, которых на крызіс глядзець. Ну дык гэна хіба пасля вайны такое бывае. А так што? У нас эканоміка збудавана на тым, што мы нешта забіраем, да яго нешта дадаем і далей прадаем. Так вот, у нас купляць як бы могуць перастаць, таму што ў рускіх таксама скарачэнне ідзе вытворчасці. І калі там застаецца попыт людзей, там на харчаванне, няхай сабе на некаторыя рэчы дробныя, то попыт прамысловасці на нашы вырабы, ён скарачаецца. І на захадзе таксама мы ж туды салярачку прадаем, мы туды прадаем угнаенні, таксама попыт скарачаецца. Вот гэна скарачэнне попыту, яно пацягне за сабой скарачэнне нашых прыбыткаў. А выдаткі застануцца, нам жа газ трэба, мы ж усю яную прамысловасць і гаспадарку ўсю перавялі на газ, то і побытавы газ таксама патрэбен. І вот розніца паміж тым, што мы атрымліваем, і тым, што мы мусім аддаваць, купляць, яна будзе ўзрастаць. Вот гэна будзе самы цяжкі момант.
Леонід Заіка, ну вось Міхал зараз сказаў, што ў нас купляць перастануць. Але калі мы гаворым, што дзесьці купляць, скажам, перастануць, гэта азначае, скажам, падзенне попыту на беларускую продукцию, умовно кажучи, там на 20, на 30, на 50%. Так вось, вы не могли б дать такую картинку, такий вобраз, малюночек гэтага дна? Что упаде на 20%, что на 30, что на 5, может быть, что в угуле не упаде, может вырасти, бог ведае. Як може выглядать найгоршая ситуация, ад якой уже все ж таки пойде некое выздоровление?
Ну, найгоршая ситуация, я думаю, это нам лучше обсуждать где-то 15 сентября 2009 года, когда будем цыплят по осени считать. Еще рано прогнозировать глубину падения производства, скажем, товарного производства, там, или глубины разрывов финансов, и прочее. Я скажу так, что в принципе уже сейчас на внешних продажах у нас 20-25% идет снижение спроса. Это совершенно естественно. Другое трудно было ожидать. Остается тогда возможность стимулирования внутреннего спроса, хотя они довольно-таки ограничены. А внутренний спрос может так резко и не упасть. По крайней мере, на сегодняшний день, если посмотреть розничную торговлю, в общем, это корректируется, может быть, рождественскими праздниками, но поведение потребителей достаточно активное. И по итогам года, наверное, будет 20% прирост покупок населения в розничной торговле, что показывает довольно-таки высокий показатель. Но что-то будет падать. А что будет падать, это совершенно естественно. Будут падать те товары, которые рассчитаны были на длительное потребление, и товары так называемой четвертой волны. Это квартиры и автомобили. Это безусловно. Причем квартиры в большей степени, потому что собирать деньги надо там 40 лет, сейчас никто не решится брать такие кредиты, особенно если надеюсь, он человек не глупый. Автомобили уже пошли, беспрецедентное снижение цен в Минске на новые автомобили, вот Mazda объявила буквально сейчас. Пойдет снижение цен на товары длительного пользования, там холодильники, телевизоры и так далее, здесь, я думаю, процентов на 30 будет. А вообще, показатель 30% падения объемов выпуска, это то, к чему надо готовиться, то есть он будет как среднеизвестный работать по различным отраслям.
Леонид, я вас перепоню, одну секунду. Так вот, вы кажете про снижение цен на автомобили, снижение цен на кватеры, так это ж махчимо и добро. Весь час, вот, опошние годы, кольки 20 годов покутывали от инфляции, а зараз дефляция, цены снижаются, так классно, наверное, не?
Да, это классно. И вообще кризис – это не такая ситуация, когда всем плохо. Кризис – это когда выигрывают одни, проигрывают другие. Так? И во времена кризиса появлялись самые крупные состояния. И, кстати говоря, для людей карьеристски настроенных и экономически, так сказать, думающих, это время принципиального роста и прочее. Кризис – зачистка. Это как, скажем, избавление от ненужного веса, там, липосакция какая-то. А белорусам самое страшное будет оказаться без работы. Но на сегодняшний день, даже консервативное белорусское правительство дало распоряжение продавать товары ниже себестоимости. Пожалуйста, уже есть меры со стороны власти, чтобы содействовать увеличению спроса. Цены будут снижаться. И это в пользу потребителя. А вот потребитель будет проблема с работой.
На ваш погляд, что белорусским насельництвам будет принято наибольш болюче с махчимых наступств, я подкресливаю, махчимых наступств кризису? Беспрацовье, девальвация рубля, инфляция, наоборот, дефляция, крах банковской системы. Виталий Цыганков.
Может, прежде чем говорить про, скажем так, широкие массы насельства, я бы сказал пару слов про свое уражение, про некоторую больше узкую прослойку. Это и номенклатура, и, ну, скажем, в широком сенсе экономичные элиты. Мне тут сдается вельми важно, что вот у этой месяцы ломается привыклый метод принятия решения. Менавіта гэта адчувае і Александр Лукашэнка, які у чацвер на сваёй прэсавай канферэнцыі шмат казаў пра тое, што ён будзе, ну, не баяцца, не сумнівацца ісці на замену кадраў, на замену больш старых кадраў, ну, у літаральным сэнсе, на больш маладых, на тых, хто гатовы працаваць у новых умовах. Ён шмат гаварыў пра тое, што ўжо многие и представники министерств, и иншие кадры, они просто не могут працевать в этой новой ситуации. Это, безумовно, ставит вельми такую острую кадровую проблему, кто из этих кадров, навод новых, может дзейнічаць правильно в этой ситуации, какая достаточно уникальная. Не то, что треба будовать как бы заново капитализм, а треба достаточно уникальный и каждый раз некие нестандартные кроки. Мне довольно уразило, я состракался со своим сябром детства, и он занимает довольно высокую посаду в Приорбанку. И он сказал, вот так, мне выказал такое нешиканное меркование, что либерализация в экономичном життя – это самое страшное в этой ситуации, что может быть. И он, я вот думаю, что наши удельники отреагуют на это. И он каже, что вот эти стандартные заходы по либерализации, они, безумовно, приведут до росту и импорту, приведут до дисбалансу гандлевого сальда и так далее. То бок я хочу подкреслить, что стандартные решения не обовязково тут могут быть самые правильные. И навод, например, в экспертизах свободы, где неодноразово удельничали наши незалежные эксперты, они мне многие больше из них казали, что, например, девальвация ни в каком разе не легко допускать резкой девальвации, бо это приведет до паники. То, что, ну, такое небыто видовочное стандартное решение про девальвацию национальной валюты, они кажут, что в наших умовах это может иметь такие незворотные наступства, больше негативных, чем позитивных.
Леонид Заика, а як бы вы отказали на пытание, что будет наибольш болючим, что с махчимых наступств будет наибольш болючим, чего, скажем, урад может все ж таки позбегнуть, а чего махчима уже и не махчима позбегнуть в этой ситуации, доведется просто, что называется, перетрывать и спить эту чашу, так бы мовить.
Ну, наш урад испевает чаши очень здорово, особенно после 6 вечера. Я думаю так, что первая самая большая проблема, она будет самая сложно, она во всем мире, это безработица. Белорусы будут точно так же оценивать собственное положение по уровню безработицы. Она вполне может вырасти с нынешних там 0,5% до там 6-5%. Но еще более сильная угроза, как ни парадоксально, это те, кто работали в России. Это где-то под 600 тысяч человек только российских гастарбайтеров, белорусов. Правда, россияне называют 1,5 миллиона. Ну, пускай это будет там 800 миллион. Вот это вообще уникальная проблема. проблема. Люди возвращаются. Сейчас вокзалы забиты таджиками, в Москве и прочее. И белорусы возвращаются. Год, значит, месяц-два, там, в будущем году, с Нового года они там будут проедать свои деньги, а потом что с ними делать, так сказать. Вот. Но не пойдут они там в оппозицию на митинги. Они, очевидно, будут искать какие-то свои там действенные способы. А какие, это уже другой вопрос. Вот. Поэтому безработица. Второй момент. Конечно, очень опасно проводить девальвацию. Девальвация идет мягкая в России, где-то процент на 12 уже. Украина провела 30% девальвацию. И, конечно, с экономической точки зрения нам нужна будет девальвация с тем, чтобы обеспечить ценовую конкурентность белорусской продукции. Но девальвация изменит соотношение рубля и доллара, а это хрестоматийные понятия в экономической политике белорусского президента. И в этом плане социальный надрыв будет явно виден. Я думаю, на это идти не надо. Это, кстати, вот исходя из того, что действительно 6 миллиардов долларов находится в банках. Банки белорусские – это отнюдь не самые лучшие банки. И, собственно, если американские там бразерсы рухают, так сказать, то белорусские бразерсы будут бежать, а не падать. Поэтому здесь вот с точки зрения, скажем, оценки населения, населению, скорее всего, ждать не инфляция, а ждать, наоборот, дефляции, того, что будут снижаться цены. Это нормальная ситуация кризиса. А он есть. Он будет, так сказать, тот такой классический, красивый, хороший, так сказать, вот со всеми вытекающими последствиями. И я думаю так, а еще больше население, может быть, негативно будет воспринимать ситуацию, связанную с тем, что правительство неадекватно воспринимает происходящее, что чиновники не выполняют своих обязательств, плохо заботятся о своем народе. И вот это вот эта часть разочарования в политиках, разочарования в правительстве, это может довольно-таки сильно сказаться и на самих белорусах. Очень часто они пассивно воспринимают происходящее. И это вызовет вот потерю стимулов такой активной жизненной позиции, я бы сказал, таким языком коммунистическим. Это очень плохо, потому что у нас уже наблюдается сейчас такая субсидиарность. Представляете, белорусы где-то норма сбережения 4%. Люди не хотят сберегать, они только хотят потреблять. А тут ничего не получается. Вот, пожалуйста, травма целого народа.
Она как жонка по голове даст, во будет болючая. Потому что придет до хаты, а она скажет, а гроши где? Они дали грошей. А за мобильный телефон треба платить дочце? Треба. А малому за спорт треба платить? Треба. А вот давайте мы поглядим. Вот как у меня дети есть. За спорт 100 тысяч на месяц. За школу, дитячий сад 100 тысяч на месяц. А как не будет их 100 тысяч? 200 тысяч. На квартиру, зараз во, уже пообещали, поднимется оплата. Еще 20 тысяч. За телефоны, як поговорю по иным мобильным телефоне, вот тебе гроши. А машина, а треба, накупили гэных машинов, заправлять треба, а грошей не хопить. Потому что то, что кажут, дефляция, мне ничего не треба того, на что цены будут снижаться. Бо цены будут снижаться на дорогие товары, на квартиры, на машины. Человеку треба, каб у его было сверху не капало, и что поесть. А гэна еще будет дорожеть. Вовчим проблема будет. А тут работы не хапая. А уже почали людей в отпуска отправлять. Вот и будет проблема.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – махчимые социальные и политичные наступства экономичного кризиса. Тему обмерковывают экономист Михай Залеский, керовник доследчего центру стратегия Леонид Заика и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Уже наши коллеги закранули, так бы мовить, інший аспект тих социальных наступств, так бы мовить, дійсний аспект. Бо реакция насельництва, реакция громадства на экономичные тяжкости может быть розной. И тут нема такой механичной, линейной залежности. Ей в свете нема, и в Беларуси нема. Что, мовляв, стало гор жить, народ взялся за вилы. Так вось, на ваш погляд, какие чинники, какие особливости белорусской экономики, белорусской социальной системы, громадства будут уплывать вось на гэтую социальную реакцию на кризис? Какие из них будут узмацнять незадовольнение от погоршения умовов життя, сприять открытому выразному протесту, а какие, наоборот, блековать, вось гэты пераход незадавальнення, пэўна будзе, безумоўна будзе, але блякаваць пераход гэтага незадавальнення ўжо ў адкрыты, ў такі выразны пратэст. Міхась.
Найбольш азлабленне людзей ўжо зараз відавочна выклікае бюракратыя. Мне даводзіцца з прычыны як бы жыццёвых розных бываць у сабесе вот апошнім часам. І я бачу, наколькі злейшыя зрабіліся ўжо людзі, таму што яны не разумеюць, як бы напісана адно вакно, а трэба 10 даведак узяць у розных месцах. Злуюцца, і як бы зло яно павінна быць персаніфікавана. Вот тое, што персаніфікавана, тое, што запавольвае як бы рух чалавека, ягонае жыццё, яно будзе выклікаць напружанасць. Тое, што як бы адстранено ад чалавека, аддалена ад чалавека, яно будзе залагоджваць гэную праблему. Ну, ёсць недзе дзяржава, ёсць недзе там нейкае міністэрства, яно нібыта распарадзілася, тут няма каму як бы ў твар выказаць гэна. А вот калі канкрэтны чалавек сядзіць, бюракрата, іх развялося многа, вот гэна выклікае злосць у людзей. Другое, што будзе выклікаць гэна, цяжкасці на працы, которые ўзнікаюць. Вот ужо пачаліся зараз такія працэдуры, калі патрабуюць пайсці адпачынак за свой кошт. Калі не адпускаюць, вот чалавек хоча адпрасіцца куды-небудзь жанчынка, а ёй кажуць, а ты бяры за свой кошт на адзін дзень, гэна выгадней прадпрыемству, чым цябе на гадзіну адпусціць. Вот гэна выклікае як бы незадаволенасць і магчымасць працаўладкавання. Вот там, дзе ёсць як бы магчымасць падрабіць чалавеку, пераключыцца на нейкую работу, там яно будзе. А вот тыя людзі, которые вернуцца з заробкаў, я, канешне, з лічбай не згодны, іх там меней. Гэна сярэднегадавых работнікаў, можа, 1300-350 штогод працуе. Но вот гэныя людзі, яны сапраўды ўжо захочуць хорошых заробкаў, яны будуць іх шукаць і будуць вельмі злавацца на тых, хто не дазволіць ім зарабіць.
Система у нас не настолько изощренно тонкая и умная, чтобы это все заблокировалось. Я согласен с тем, что персонифицированное отношение к кризису и способность белорусов адаптироваться и не столько действовать коллективно, сколько индивидуально, так сказать, вот и конкурировать. Белорусы тоже любят конкурировать, причем незаметно для своего оппонента. Это все будет происходить. Это время левых партий, это время социалистов, коммунистов, которые, так сказать, могут пригласить всех куда угодно и прочее. Это время для националов, чтобы показать, что, так сказать, мы должны лучше, чем все другие, жить и решать наши проблемы. Я бы сказал так, что белорусское население, оно практически очень хорошо адаптивно, и домашнее хозяйство адаптивное, то есть они будут жить с зарплатой там и $100, и $150, но чтобы она была. Это прекрасно понимает белорусский президент. Вот, он будет стараться своей жесткой рукой на местах и кругом, так сказать, вот воцарять порядок, чтобы хоть какая-то поддержка была, там, выплаты, там, частично занятость и прочее. Какие-то проявления массового конфликта, массовых действий возможно. Небольшие города, где закроется или там прикроется какое-то предприятие, где чиновники будут вести себя совершенно безобразно и распалять справедливые пролетарские чувства белорусских интернационалистов. Но с точки зрения, скажем, оценки самой всей ситуации, ожидания каких-то социальных выбухов и ожидания каких-то массовых беспорядков, я думаю, это не совсем точно будет диагностика ситуации. А это первое. А второе, мне кажется, что как раз сейчас и для оппозиции, для той части молодежи, кто нас слушает и кто, в общем-то, верит в будущее, важнее отстаивать свои интересы, лоббировать, добиваться того, скажем, бизнесменам, либерализации. Все, время наступило, понимаете, дальше, так сказать, как-то тянуть резину, старая номенклатура должна уйти. Президент может на этом сыграть, это будет как раз тот его ход, который очень часто и профессор Манаев где-то, так сказать, препонировал и говорил о том, что это возможно поменять электорат. Поэтому это очень интересное время. Мы обсуждаем только самую начальную стадию, обсуждаем то, что, в общем-то, возможно, прогностически будет происходить. Жизнь будет гораздо интереснее, но на сегодня я полагаю, что, в принципе, власть увеличивает степень своей адаптивности, власть становится более гибкой, я бы сказал, такой более расчетливый. И вот, а вот со стороны оппозиции пока ничего подобного не вижу.
Вось уже у нас пошла размова про кризис, як выклик для оппозиции. Бо мы памятаем, як годами оппозиционеры казали, что наш спадзел так и на кризис, казали нават такое, что мы будем створать кризис. Ну, оппозиционеры наши, так бы мовить, апошние годы больше показали здольность створать кризис в своем осяроде. Але вось кризис и наступил. І высветлілася, што, а вось, а што ў ім рабіць? Міхал, некалькі гадоў таму расійскі дысідэнт нумар адзін Михаил Ходорковский написал программный манифест «Левый поворот», где выказывал меркование, что менавіта на левой идее оппозиция в России может подняться. Ну, а вось зараз ці магчымы левый поворот белорусской оппозиции?
Навряд ли, потому что антикоммунизм у белорусов, он достаточно глубинный, и коммунисты это осамливаются с той силой, которая порушила как бы нормальную ходу життя. І гена якби ёсць у фальклоры, гена ёсць у традыцыі. Ніхто не кажа, што якби яны зрабілі лепей. І частка людзей, которые ностальгіруюць па камуністычных часах, таму што на гэны часы прыпала іхная маладосць, яна адносна слабая і палітычна няздольная ўжо. Гена пенсіянеры, ну яны якби могуць нейкі пратэст, канешне, выказаць, але гена будзе такое для кепікаў якби з розных бакоў. Протестування. А ось націоналістична плинь, вона може узмацнитися, але тут вона повинна йти достатково простим шляхом і змагатися за те поле, яке зайнято вже Лукашенком. Тому що моцна сім'я, моцна нація, моцне військо, моцна держава, гени лозунги якби консервативного націоналізму, вони дозволяють консолідувати людей у кризис. Але слушно сказав колега Леонид Федорович, сказав, що якби люди з другого боку вже призвичайлися конкурувати поміж собою і конкурувати у такий криху якби неявний спосіб. І мені здається, насамперед, що ніяких виграшів опозиційних великих не буде. Партії узмоцняться криху, але не настільки, щоб вони могли хутко перейняти владу. Я прихильник теорії вакууму влади, до речі, як саме то і казав і Лукашенко, що коли влада валяється, от її можна підіймати, але вона поки що не валяється.
Віталь, а як, на ваш погляд, опозиція адкажа на гэты выклік кризису? Ну, ось Михайл сказав там про некі антикоммуністичні настрої белорусов, і тое, што якби левая ідэя імі не ўспрымаецца. Ну, гледзячы па популярнасці такога выбітнага ліберала, як Александр Лукашенко, неяк не зусім пагаджаюся з гэтым.
Ведаеце, гэты выбітны ліберал зараз праводзіць лібералізацыю не толькі эканамічнага жыцця, а